Здравствуйте! Сегодня мы продолжим вводную лекцию с тем, чтобы в следующий раз приступить к уже главам по существу, то есть к криптографии. Ну вот, в соответствии с тем, что у нас написано в программе на вики-странице курса, надеюсь, все знают, где это, читали программу предварительно. Поднимите, пожалуйста, руки, кто не был на прошлой лекции. Хорошо, тогда я в конце дам еще раз ссылочку. У нас есть сайт поддержки курса, то есть туда мы выкладываем материалы. И есть еще список рассылки, куда можно подписаться и получать, соответственно, материалы лекции, какие-то дополнительные материалы и задавать там вопросы. Сегодня я расскажу об основных понятиях, которые мы будем использовать в нынешнем курсе, как в осеннем семестре, так и в весеннем. Собственно, что такое информационная безопасность, чем ее едят, какие задачи стоят перед информационной безопасностью и как эти задачи решаются. Конкретно про каждый из, даже про каждую из групп методов я особо ничего говорить не буду, потому что все это будет подробно рассматриваться уже в соответствующих главах чуть позже. Ну вот, начиная со следующей лекции, например, когда мы начнем углубляться в криптографию, криптоанализ. Сегодня я постараюсь создать более-менее целостную картину того, что, как эти методы и задачи связаны друг с другом. А связаны они довольно тесно. Несмотря на то, что математически различаются существенно, на первый взгляд могут и на таком умозрительном уровне тоже сильно отличаться друг от друга. Немножко поговорим о программных уязвимостях. Почему? Потому что очень большая составляющая современной именно индустрии информационной безопасности направлена на латание дыр, на борьбу с тем фактом, что все программное обеспечение и большая часть аппаратуры имеет ошибки. И, соответственно, очень большой процент реальных угроз и эксплуатаций нарушений информационной безопасности происходит именно вследствие эксплуатации программных ошибок. Ну и в конце мы немножко познакомимся с инструментарием, который будет проходить сквозь этот курс. Напомню, что в качестве программной базы у нас будет Linux. Все программы, которые мы будем писать, все примеры, которые будем рассматривать, в том числе на криптографию и криптоанализ, будут под Linux. Вот. И сегодня еще будет домашнее задание. По домашнему заданию правила будут следующие. Все, что здесь будет перечислено, еще будет выслано в рассылку и выложено на сайте. Сейчас там этого нету. По пунктам выполняйте задание, после чего присылайте в электронном виде то, что получилось мне или любому из лекторов. А другие лекторы — это Владимир Иванов из Яндекса и Андрей Петухов. В прошлый раз его не было. Адреса также, скажем, на доске напишу. Итак, немножко формальных вещей. Это скучно, но нужно для того, чтобы мы разговаривали на одном и том же языке. Когда переписываемся в рассылке, когда решаем задания, когда общаемся здесь. Что такое информационная безопасность, когда мы говорим о компьютерных сетях, об информации, о программах? Это состояние. То есть такое состояние, в котором находится либо информация в компьютерной системе, либо сама компьютерная система физически в виде ее аппаратуры, и компонентов этой аппаратуры, и программы, в котором они находятся, состояния, в которых находятся. Это состояние обладает важными свойствами. В этом состоянии не реализуется или невозможно реализовать, чаще возможно, но в настоящий момент не реализуется, угрозы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности. Часто различают, разбивают на несколько классов, отдельно рассматривают информацию, которая обрабатывается и хранится в информационной системе, и отдельно рассматривают программы. Соответственно, вот эти нарушения целостности и доступности, они рассматриваются раздельно для программ информации. Мы здесь будем рассматривать все это как одно целое, то есть не будем различать, когда говорим там целостность информации, мы подразумеваем, что это же можно применять к там, структурам данных процессов, которые запущены, или к исполнимым файлам программ, которые хранятся на дисках. Мы это все не различаем. Вот. И важным понятием является понятие угрозы. Угроза — это некая такая потенциальная возможность того, что состояние информационной безопасности может быть нарушено. То есть нарушен может быть либо какой-то один из аспектов — конфиденциальность, целостность или доступность, или любая их комбинация, или все вместе сразу. Что же такое конфиденциальность, целостность и доступность? Конфиденциальность нам говорит, что вот этот кусочек данных или программы, или вся система в целом, то, что она конфиденциальна, означает, что доступ к ней, к ее компонентам может получить только тот субъект, который имеет на это право. Это на высокоуровневом таком языке. Здесь сразу появляется куча понятий, которые надо определять. Например, что такое право? Кем оно определяется? Является ли оно внутренним для системы? Является ли оно внешним? Задается откуда-то извне. Вот в частности, определением формально всей этой кухни занимаются формальные модели безопасности в операционных системах. Целостность. Свойство целостности означает, что ну, фактически, что информации или программе можно доверять. То есть она находится в том состоянии, в котором предполагал ее создатель или тот, кто ее эксплуатирует. Часто нарушение конфиденциальности связано с нарушением целостности. То есть для того, чтобы нарушить целостность на целостность какого-то файла, например, ну, надо в него записать чего-то кому-то, кто не имел права. Или вот электронная почта. Нарушение целостности, соответственно, механизмы защиты от нарушения целостности очень ярко иллюстрируются на примерах системы электронной почты. Часто у людей возникает желание перевести документооборот в электронную форму. Это требует, ну, в настоящей там, промышленной деятельности. Это требует одной простой вещи, чтобы электронный документ имел те же свойства, что бумага. То есть там напечатали бумажный приказ или счет на оплату. А вот как сделать так, чтобы счет в электронном виде, присланный там по электронной почте, можно было с ним обращаться точно так же, как с бумажным документом. В случае электронных систем там возникает много нетривиальных вопросов. Даже в случае, когда мы имеем дело с бумажной документацией, у нас есть проблема того, что документы подделываются. То есть можно изготовить печать, соответствующую там, печати организации, подделать подпись директора и там, отправить поддельный счет куда-нибудь на оплату. И часто в реальной жизни такие схемы реализуются. Там вам могут прислать счет на оплату коммунальных платежей от имени вашей организации, где в качестве расчетного счета будет стоять счет злоумышленника. Если все остальные реквизиты будут совпадать, то велика вероятность, что вы не посмотрите на то, что расчетный счет отличается от того, что вы оплачивали до сих пор, пойдете и оплатите эту платежку, и деньги уйдут не туда. Ну, там есть, конечно, много тонкостей, и непосредственно такая схема не пройдет. Ну, они реализуемы. Вот. В электронном виде все еще проще. Непосредственно письма, которые отправляются в настоящее время по протоколу SMTP, ходят по сети, начиная с выхода из вашего компьютера, в незашифрованном виде. При этом сам протокол SMTP не предоставляет вообще никаких механизмов для удостоверения подлинности электронной почты. То есть кто угодно, в принципе, кто сидит на канале, может на себя затерминировать ваш трафик с помощью технических средств определенных, изменить нужные поля в сообщении и отправить дальше. Вот для того, чтобы электронная почта была более надежна, чем вот такая простая реализация на SMTP, придуманы криптографические механизмы электронной и цифровой подписи. Вот. Ну и основная их цель — это вот как раз удостоверение целостности. И последнее свойство, которое часто проверяется и является важной составной частью информационной безопасности, это доступность. Доступность как информации, так и программных систем, информационных систем. Свойство доступности означает, что вот если есть какие-то легитимные пользователи, то в любой момент времени, когда они ожидают, что они смогут получить доступ к ресурсу, они смогут получить доступ к ресурсу. Причем можно накладывать также требования там, ожидаемой скорости реакции. Вот на нарушение доступности, в частности, направлены атаки на отказ в обслуживании. Для веб-серверов это атаки, которые загружают канал или загружают там, программное обеспечение веб-сервера и приводят к тому, что легитимные пользователи сервиса не могут получить к нему доступ. Вот атаки на отказ на доступность, на свойства доступности. Для файлов на диске тоже можно привести пример атаки на доступность, которая одновременно является, например, примером атаки на целостность, это удаление файла. Вы удаляете, вы в него записываете, или вы записываете в ту директорию, где он раньше лежал, ну и вы нарушаете сразу кучу свойств, при этом не нарушая конфиденциальности, так как вы туда не лезли. Соответственно, на высоком уровне задачи обеспечения информационной безопасности сводятся к вот решению этих проблем, как обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность. Еще немножко высокоуровневых определений неформальных. Уязвимость компьютерной системы — это такая некоторая ее характеристика. Ну, будем считать, имманентная в течение некоторого времени, который делает возможным возникновение угрозы. То есть та самая потенциальная угроза безопасности, она не просто так из воздуха возникает, а вследствие какой-то уязвимости в самой системе. Вот. И, соответственно, те действия людей или программ, которые эксплуатируют уязвимость, считаются атаками. Вот. Соответственно, по типам свойств можно различать типы атак. Атаки на конфиденциальность, атаки на целостность и на доступность. Задачи информационной безопасности. Ну, тут уже возникают тонкости. То есть если мы говорим только о данных, то обеспечение конфиденциальности — это секретность. Это задача, которой уже очень много-много лет, и которая просто сводится к тому, чтобы ограничить доступ к данным только определенным кругом лиц. И, соответственно, пресекать несанкционированный доступ к информации и изменение информации. То есть здесь в одной задаче решается и задача контроля целостности, и задача контроля доступа, конфиденциальности. Идентификация подлинности пользователей — это задача, которая часто… Ну, она ортогональна, например, задача секретности. То есть обычно системы, которые обеспечивают конфиденциальность, работают с некими формальными сущностями, которые представляют, ну, скажем, пользователей, да, пользователей в программной системе. Вот идентификация пользователя — это процесс сопоставления вот этой электронной записи с реальным субъектом так, чтобы этот процесс являлся надежным, доверенным. Идентификация подлинности документа — то же самое. То есть, чтобы про документ можно было сказать, что если там в подписи написано, не знаю, Федор Сахаров или Арнольд Шварценеггер, то значит, вот это действительно либо тот, либо другой, а не наоборот. Идентификация, ну и надежность управления. Здесь также решаются как задачи обеспечения конфиденциальности, так и задачи обеспечения, например, доступности. То есть несанкционированное использование ресурсов — это у нас задача обеспечения конфиденциальности, а нарушение контроля доступности — задача обеспечения доступности. В любой реальной ситуации, когда мы сталкиваемся с процессами обеспечения информационной безопасности, всплывает такое понятие, как политика безопасности. Опять же, на высоком уровне это просто свод правил, который говорит нам, что в рассматриваемой системе является ресурсом, то есть данными, программой, какие для них можно определить угрозы, то есть что мы считаем для данного конкретного вот ассета или ресурса, что мы считаем нарушением конфиденциальности, целостности или доступности. И, соответственно, субъекты определяются, то есть кто находится в рамках рассмотрения данной системы как субъект, возможности каждого субъекта. Вот. И важная часть политики безопасности составная — это модель угроз, которая как раз говорит нам о том, какие мы вообще рассматриваем потенциальные пути нарушения, политики, нарушения безопасности тех ресурсов, которые перечислены. Вот. То есть политика безопасности, по сути, помогает нам сузить мир, вот эту вот огромную необъятную область всевозможных угроз безопасности всевозможным ресурсам, только тем кругом ресурсов и возможностей, которые нас действительно интересуют, имеют значение для той деятельности, которую мы ведем. Вот. Ну и служебное понятие — это модель безопасности. Это уже формализовано в каком-то виде, в математическом, алгоритмическом. Выражение политики безопасности. Виды моделей безопасности существуют, видов таких существует довольно много. И вот одна из глав нашего курса будет посвящена как раз формальным моделям безопасности в операционных системах. Это то, где наиболее развиты модели безопасности и реально используются. Вот, при составлении политики безопасности вокруг угроз ведется вот такая вот деятельность по их оценке. То есть мы должны для каждого ресурса продумать, насколько он является ценным, насколько опасным является реализация, насколько опасной является реализация какой-то конкретной угрозы для ресурса и насколько высока вероятность реализации этой угрозы в зависимости от комбинации вот этих вот полученных нами каким-то путем значений, мы выстраиваем уже конкретные правила, что мы будем делать с... Как мы будем строить нашу политику безопасности. То есть какие угрозы будут считаться высоковероятными и дорогими, и, соответственно, основные усилия по обеспечению безопасности будут направлены на эти угрозы. Соответственно, важным элементом оценки угроз является оценка ценности, собственно, наших ресурсов, на которые возможны атаки. Какие здесь можно привести примеры? Вот, допустим, несколько ситуаций. Есть две маленькие фирмы, но одна фирма занимается выпечкой хлеба, и на компьютере, ну, в обеих есть компьютеры, да? В одной маленькой фирме занимаются выпечкой хлеба, на компьютере у них там, ну, бухгалтерия, допустим, с приходящим бухгалтером и игры, когда делать нечего. А другая компьютерная фирма — это такой небольшой стартап по разработке, по удаленной разработке игр для веба. Ну и вот будем рассматривать, собственно, этот компьютер или набор компьютеров как ресурс, для которого строится модель угроз. Понятно, что в первом случае компьютер и данные, которые на нем хранятся, являются, ну, его вес намного меньше в той деятельности, которую ведет компания, чем во втором случае. Поэтому угрозы доступности информации или целостности информации на этом компьютере будут оцениваться выше, чем в первом случае, когда мы имеем дело с пекарней или булочной. Вот. Опять-таки, частью модели угроз является модель нарушителя. Здесь мы пляшем от того, что какие субъекты у нас вообще бывают, с кем мы вообще работаем и какие у них есть возможности теоретически и фактически. То есть, скажем, той же булочной, наверное, не имеет смысла прописывать в политике безопасности террористическую угрозу. То есть это, конечно, можно, но будет просто прямой тратой времени, прямым ущербом основной деятельности. Можно выделить несколько классов ролей нарушителей, которые можно рассматривать в политике безопасности. Ну, первое, студенты, да, они могут ради развлечений или там в учебных целях, например, в рамках выполнения практикума по нашему спецкурсу, пытаться натравить автоматический поиск уязвимости в вебе на компанию Яндекс. Для компании Яндекс это будет, ну, с их точки зрения, может оказаться нелегитимной деятельностью, которая входит в противоречие там, с существующим законодательством, они выпустят соответствующую жалобу в наш адрес. Это могут быть, условно говоря, хакеры. Да, вот роль, которая исчезла еще в 90-х годах, но тем не менее мы ее по-прежнему рассматриваем. То есть люди, которые в целях там, своего профессионального развития или там, действительно в целях коммерческой деятельности осуществляют атаки на системы с целью тестирования защиты или реально кражи каких-то данных. Например, выполняя заказы там, другой роли, какой-нибудь типа шпион или там, бизнесмен. Роль коммивояжер. Основная цель здесь для улучшения продажи выдать себя за кого-то более доверенного и более крупного. Например, сотрудник какого-нибудь филиала, какой-нибудь мелкой компании может выдать себя за представителя там, европейского офиса или основного офиса всей компании для того, чтобы получить откат за какую-нибудь закупку, я не знаю. Бизнесмен. Промышленный шпионаж, понятно что. Уволенные работники. Вот во многих компаниях есть реальная практика, реальная практика увольнения, которая сводится к тому, что сотрудника вызывают там в отдел кадров. В это время одновременно отдаются команды на блокирование всех его учетных записей еще до того, как с ним состоялся, собственно, разговор и до того, как его уволили. Вот такая практика вроде бы не находит отклика в трудовом законодательстве, то есть там требуется уведомление за сколько-то времени о том, что уволили. Но один мой знакомый, который был, например, занимал довольно высокий пост в одной из старой российской компании, телекомовской, в один прекрасный день, просто придя утром на работу, не смог попасть на свое рабочее место. Не прошел через систему электронных пропусков, а дальше ему вынесли его вещи и все, до свидания. То есть вот люди защищаются таким образом от роли уволенный работник. То есть в случае, если человек, его роль такова, что он может нанести реальный ущерб, и вот при разработке политики безопасности это было просчитано. Обычно это люди либо из топ-менеджмента, которые имеют доступ к реальной информации, но с рабочего места важный, либо кто-то из административного персонала, который обслуживает сеть. Вот для них могут прописываться такие способы решения проблем информационной безопасности. Кардер, мошенник, понятно, шпион. Ну, тут уже просто классический, вот из еще доинформационной эпохи роли, когда нужно украсть чьи-то государственные военные секреты или в случае там террориста украсть секреты о расположении каких-то уязвимых сервисов или, например, рецепт бактериологического оружия. Да. А, да, роли вводятся как раз для оценки вероятности реализации угроз, то есть в зависимости от деятельности, которую выполняет компания. Да. Да. Есть, соответственно, куча методик, которые приняты как стандарты по оценке угроз. Это такая довольно развитая деятельность. И вот у нас в магистратуре читается спецкурс, например, специально по оценке угроз Андреем Петуховым. Для задач информационной безопасности существуют методы их решения. Условно, неформально, их можно разделить на организационные и технические. Мы будем иметь дело только с техническими. Я немножко сегодня в качестве иллюстративного примера скажу про организационные, ну там в рамках примера, который будет рассматриваться. Вот. Ну, а спектр технических задач, технических методов решения весьма широк. Это как формальные методы типа криптографических и формальных моделей безопасности в операционных системах, формальных протоколов сетевых, которые связаны с обеспечением безопасности, тот же протокол там Kerberos, косвенно связанные с этим протоколы аутентификации и распределенных баз пользователей типа Radius, например, которые у нас будут рассматриваться весной. Есть такая специальная деятельность, которая направлена косвенно на обеспечение безопасности, но в основе своей представляет собой поиск уязвимости, поиск ошибок. Это penetration testing и аудит безопасности. То есть это такая большая область в современной индустрии безопасности, где очень много людей, и они занимаются предоставлением услуг по поиску, по анализу защищенности сетей, ресурсов сторонних организаций. Вот здесь формализма вообще минимум. Есть как максимум методики, проведение аудита, проведение пентестинга. Ну и в большой степени они направлены на проверку соответствия каким-то стандартам. Есть индустриальные стандарты на безопасность в ряде областей. Например, в банковской сфере есть такой стандарт PCI DSS. Любой банк, который связан с процессингом карт, системы Visa, там MasterCard и так далее, обязан пройти аудит на соответствие PCI DSS. И вот существует, соответственно, огромное количество кровососущих компаний, которые кормятся от банков вот на этой области, в этой области. Вот. И модели контроля доступа, системы контроля доступа. Если посмотреть, вот взять теорию защиты информации в виде пласта книг, статей, курсов университетских и взять промышленность людей, которые занимаются информационной безопасностью, то можно заметить такой сильный дисбаланс, который здесь вот представлен. Очень много посвящено формальным вещам, математике, криптографии, криптоанализу и так далее. Огромное количество литературы, но при этом баланс, вот место криптографии в реальной, ну, в той же, например, проверке соответствия PCI DSS, оно намного меньше, гораздо больше уделяется вещам, которые можно назвать эвристическими, там, неформальными. То есть это обнаружение атак. Например, жутко неформальной и очень прикладной области, области информационной безопасности. Контроль доступа, там, межсетевые экраны, ну, подобные вещи. Как я уже говорил, про криптографию у нас будет цикл лекций, которые начнутся в следующий раз. Ну, вкратце можно сказать о том, что есть два больших класса задач, которые решает информационная безопасность. Это шифрование, которое направлено на обеспечение конфиденциальности. И электронная подпись как метод решения задачи контроля целостности. И современное состояние криптографии выглядит примерно так. Есть ряд, несколько классов методов шифрования, которые можно, там, можно назвать, которые называются симметричные и асимметричные. Соответственно, алгоритмы симметричного шифрования, алгоритмы асимметричного или шифрования с открытыми ключами. Плюс еще алгоритмы хэширования. Хэширование, как вы знаете, наверняка это преобразование из одной строки в другую, строки нефиксированного размера, любого размера, в строку фиксированного размера. Такое, что обратное восстановление, во-первых, затруднено или невозможно, поиск коллизии также затруднен или невозможен. Коллизия называется такая входная строка, которая даст нам тот же результат хэширования. Вот. И функции хэширования имеют огромное прикладное значение в криптографии. Вот. И шифрование также применяется в и хэширование в схемах авторизации, аутентификации, то есть проверки подлинности пользователей в частности. На шифровании и проверке подписи целиком построены современные протоколы безопасного доступа к там, веб-ресурсам, то есть это HTTPS. Это протоколы установки безопасных соединений между, например, филиалами компаний. То есть это так называемые VPN или Virtual Private Networks. Электронная подпись решает задачу контроля целостности и удостоверения подлинности. Основная, на мой взгляд, прикладная сложность со всей криптографии, то есть, в принципе, она могла бы решить многие проблемы из тех, которые на сегодняшний день не решены. Но большая сложность в том, что очень тяжело построить глобальную в смысле всего интернета, инфраструктуру ключей. Это требуется в алгоритмах с открытыми ключами. Если забегать далеко вперед, то суть там в следующем. Существует, ну, скажем, два числа, пара ключей, которые друг друга, так сказать, взаимно дополняют. Соответственно, каждому из ключей соответствует какой-то алгоритм преобразования входа текста с использованием этого ключа в некоторый выход. И вот свойство алгоритмов открытого асимметричного шифрования или шифрования с открытыми ключами в том, что если мы используем функцию шифрования к тексту с одним из этих ключей, а потом используем к выходу ту же функцию шифрования, но с другим из этих ключей, то мы получим исходный текст. При этом, зная один ключ, ну вот функция получения ключей такова, что зная один из них, нельзя восстановить другой. Или нельзя по шифротексту восстановить исходный текст. Но это, собственно, общее свойство всех ключей. Так вот, инфраструктура открытых ключей — это обычная древовидная структура, где один из этих ключей называется открытый, второй закрытый. Соответственно, открытые ключи просто публикуются. И зная открытый ключ, можно проверить подлинность любого сообщения, которое имеет подпись с этим ключом, и можно послать зашифрованное сообщение владельцу этого ключа. Соответственно, шифруются, подписываются с помощью электронной подписи открытые ключи нижележащие. Вот, например, есть такая система X509, которая широко используется сейчас. В системе PM. Она как раз представляет собой древовидную структуру открытых ключей. И, как правило, в корне дерева находятся так называемые certificate authorities. Например, VeriSign, один из первых. Проблема инфраструктуры открытых ключей заключается в том, что очень сложно построить ее глобальную. Это связано как с проблемой перевыпуска ключей, то есть с ключами вот на нижних уровнях очень много чего случается. Их могут терять, в смысле вот закрытую часть ключа. Если потерял, то надо генерировать новую пару ключей и проходить заново процедуру подписи. Нужно ключи как-то доверенно доставлять в системы конечные, которые пользуются. Как правило, это делается следующим образом. Сертификаты верхнего уровня поставляются с операционной системой. Здесь возникает очень тяжелая проблема пиратских дистрибутивов закрытых операционных систем и взятых из странных мест дистрибутивов открытых операционных систем. То есть если мы можем положить в дистрибутив операционной системы public key, ну вот этот вот верхний, каким-то образом, то, соответственно, пользователь, который себе поставит эту операционную систему, будет доверять всем сертификатам сайтов, которые по цепочке от него унаследованы, им подписаны. Вот. И до сих пор, в общем-то, проблему эту особо не решили. Вот в этом году, например, только-только началось внедрение так называемого безопасного расширения DNS, DNSSEC, которое построено на инфраструктуре открытых ключей, имеет ее глобальную, но только для корневых серверов системы DNS. Немножко про формальные модели безопасности. Модели контроля доступа, как правило. С ними мы часто сталкиваемся, когда работаем в любой Unix Unix-based, Unix-like операционной системы. Ну, например, в системе Linux. Базовая Unix-овая модель контроля доступа к файлам на файловой системе является, в общем-то, как раз дискреционной. Дискреционная модель доступа говорит, что у нас есть субъекты, объекты операции доступа. И задана в любой момент времени некая глобальная таблица между субъектами и объектами, где в клеточках вписаны, какие операции доступа объект может осуществлять к субъекту. В операционных системах Unix это реализуется с помощью атрибутов у каждого файла, где есть права на запись, чтение и выполнение. И, соответственно, способы через вызов, через системный вызов к ядру. Вот это read, это write, и это execute. Вот, соответственно, через вызов операционной системы можно узнать атрибут любого файла в системе. Ну, а реальный вызов, когда пойдет вызов от какого-то процесса, который порожден определенным пользователем, будет и дойдет дело до вызова, системного вызова в ядре. Ядро посмотрит в эту таблицу и скажет, можно ли данному процессу действительно выполнить запрошенную операцию. Более сложные модели — это мандатные модели. Пример мандатной модели — это классическая схема с секретностью в военизированных организациях. Там есть такое понятие, как мандат. Мандат — это уровень доступа субъекта к объектам вообще. Например, человеку выписывается допуск уровня 3. Вот в российской системе, по-моему, есть 3 уровня допуска всего. 3, 2, 1. Соответственно, тот, кто имеет доступ уровня 3, имеет доступ к информации секретно и ниже. Тот, кто имеет доступ к уровню 2, имеет доступ к информации с грифом совсекретно и ниже. И тот, кто имеет допуск первого уровня, имеет доступ к информации с грифом особой важности и ниже, соответственно. Ну, а данным информации просто присваиваются вот эти грифы, и нам уже не надо держать огромную таблицу для всех объектов, всех субъектов. Достаточно приписать гриф документу и выдать мандат субъекту. По такому принципу реализованы мандатные модели. Есть еще ролевые модели. В ролевых моделях идет выдача прав не конкретным субъектам, а неким ролям. А субъекты могут динамически менять роли извне этой системы. Вот. Ну и существующие системы, которые реализованы в операционных системах, в современных файловых системах, там, например, X3, там, в ZFS, в Solaris какой-нибудь, там, RazorFS, они поддерживают ролевой доступ, тот или иной. На самом деле, в реальных системах часто комбинация всех трех. До этого мы дойдем в одной, по-моему, как раз в этом семестре, ближе к концу. Вот. Пример, как вся эта формалистика используется. Пример — это стандарты, которые реально используются в бизнес-организациях, которые связаны с, ну, которые заботятся об управлении безопасностью. Собственно, вот два стандарта на управление информационной безопасностью. И мы просто быстренько пробежимся, чего каждый из стандартов, чем он озабочен, что он регламентирует. Первый из стандартов – это ISO 17799, второй – ISO 15408. Первый небольшой и вполне легко читаемый. Второй очень скучный. Его можно, наверное, не читать. Ну, первый можно скачать, посмотреть, там довольно много полезного. Эти стандарты представляют собой написанные довольно грамотными людьми эмпирические правила, что нужно, о чем нужно подумать, что нужно описать на бумаге и отобразить в процессе, когда вы думаете о том, как вам обеспечить безопасность вашей организации или вашей команды, например, которая делает какой-то проектик небольшой. Озабочены они в этом стандарте следующими вещами. Это обеспечение конфиденциальности, прежде всего, персональных данных, но это мотивация такая для стандарта. На обеспечение взаимосвязи с законодательством вообще. Защита учетных данных организации коммерческой тайны и защита прав на интеллектуальную собственность. В законах вообще очень часто встречаются такие кросс-ссылки на state of the art в юридической составляющей. Вот. И в этом стандарте определены следующие аспекты. Это организационные, управление активами. Под активами понимается как раз вот то, что мы называем ресурсами. Здесь просто перечисляется все, что вообще только есть, что может влиять на защищенность. Управление персоналом. Что, естественно, это субъекты. По сути, список активов, ассетов и персонала дает нам вот такую табличку субъекты-объекты, по которой можно дальше расписывать права. И дальше главы, которые посвящены конкретным вещам. Это физической защите, там правила, как, куда, например, не следует ставить серверную, если ваша организация — это крупный дата-центр, который предоставляет услуги по хостингу. Не надо ставить его в комнату с картонными внешними стенами, ну, что-то такое. Или не надо ставить серверы на проходной между двумя кулерами. Управление передачей данных, операциями, то есть как организовывать передачу тех ассетов или информации по управлению ими, которые важны для безопасности. Ну, например, это передача паролей и аккаунтов пользователей после того, как они были сгенерированы. Что вы будете делать? Вы отправите, например, аккаунт плюс пароль незащищенным, ну, нешифрованным сообщением на Gmail ящик будущего администратора вашего многотысячного холдинга, или там зашифруйте, например, хотя бы. Что? Ну да, да, да. Ну, вот, например, мы у себя реализуем такую довольно тупую схему защиты рассылки нашей уютненькой. Следующим образом, есть совершенно несоответствующий стандарту обращение с ПГП ключик, сертификат, который является сертификатом групповым, по сути. И вот с помощью него можно читать эту почту. А для того, чтобы получить этот сертификат, то есть его приватную часть, нужно, ну, прислать свой public key уже настоящий, как человека, и тогда туда уйдет зашифрованный приватный ключ рассылки. Ну, вот такие вот вещи как раз рассматриваются в соответствующей главе. Контроль доступа. Это контроль доступа. Регламентирует, кто и куда по правилам, которые напишете вы, должны иметь доступ. Там смешные вещи тоже встречаются, ну, то есть иллюстративные. И приводятся, по-моему, даже примеры из реальной практики, когда в компаниях, которые очень озабочены безопасностью, то есть они там с пластиковыми пропусками, на всех комнатах прописываются ключики всех сотрудников, которые имеют к ним доступ. И при этом, например, работают в качестве внешнего аутсорсится другой компании клининговые операции, ну, то есть уборка в помещениях. И вот выделяется несколько пропусков универсальных на все помещения сотрудникам этой компании. Вот. То есть таких вещей тоже не должно быть, а то вместо уборщицы может прийти кто угодно. Разработка. То есть если эта вот глава относится к тем, кто занят разработкой программного обеспечения. Там как раз описано, какие процессы являются важными для таких компаний с точки зрения обеспечения процессов разработки. Во многом это пересекается там с disaster recovery, то есть с устойчивостью к стихийным бедствиям. Ну, например, там для кода надо бы иметь репозиторий, который еще имеет бэкап в другом здании. Ну, и соответствует требованиям законодательства. Вещи, которые некоторых волнуют сильно, некоторых вообще не волнуют. Поскакали дальше. Там можете погуглить. Вот я эту презентацию выложу. Если этот пост еще не потерли, был очень интересный пример аудита безопасности реального банка в Америке компании Redspin. Банк заказал независимый аудит защищенности, ну, предпринимателю, так скажем, это небольшая компания. И этот предприниматель реально, этот аудитор реально докопался до настоящей недетской уязвимости в инфраструктуре этого банка, которая оказалась немножко заход сбоку через, опять-таки, аутсорсинг совершенно, казалось бы, неважных сервисов. Ну, веб-сайт банка хостился у другой компании, и через уязвимости там человек залез и дошел до частной, до VPN-банка, где уже были процессинговые серверы, ходило все, собственно, в открытом виде. Ну, подробно мы по этим главам не пойдем. Тоже почитайте в презентации. Просто по каждой главе перечисление, что там, какие аспекты рассматриваются. Можно просто взять стандарт и почитать. Он, по-моему, весь 60 страниц, что ли. На этом иллюстративный пример по политикам безопасности и тому, как работает вот эта вся кухня, закончен. Теперь мы переходим к ближе к тому, чем мы будем заниматься в ближайшие несколько месяцев. Это работа с программами и дырками в них. Итак, одним из больших пластов причин угроз безопасности, которые мы рассматриваем в нашем курсе, являются программные уязвимости. Программных уязвимостей существует несколько классов, то есть видов их просто необозримое количество. И вот можно почитать некоторых исследователей, security-экспертов, которые как раз критикуют подход к безопасности, который практиковался в начале 90-х годов, и некоторые исследователи до сих пор практикуют. Это вот если я выучу как можно больше видов конкретных уязвимостей и как их эксплуатировать, там вот я, соответственно, развиваю свою профессиональную значимость и вообще свой профессионализм. Принципиально количество уязвимостей, количество способов эксплуатировать конкретную уязвимость, способ, если считать конкретным кодом, который вот эксплуатирует ее, таких способов вообще счетное количество. То есть можно уткнуться в какой-нибудь вид уязвимости и там всю жизнь этим только и заниматься в разных системах. Там сегодня я научился это эксплуатировать там, Windows XP, завтра буду то же самое в какой-нибудь Nokia-вской прошивке или Windows 7. И вообще даже критикуется сам подход, что security-эксперты должны учиться сами эксплуатировать уязвимости. Ну, типа, это не наше дело на самом деле. Нужно думать о способах, как эти уязвимости устранять, то есть о том, на самом деле, как проектировать систему безопасно. И вот нормальные курсы должны быть нацелены на, именно на это, на обучение людей проектировать безопасные программные системы. Видов уязвимостей выделяется классов таких больших три. Это уязвимости проектирования, уязвимости реализации и уязвимости конфигурации. Под уязвимостями проектирования понимаются такие вещи, как принципиально слабые протоколы. В частности, можно привести пример протокола IP, который слаб в части идентификации, аутентификации, собственно, источников трафика. Во многом благодаря этому сегодня реализуемы элементарные и вообще принципиально не наказуемы такие вещи, как атаки на отказ в обслуживании. Неправильные значения по умолчанию тоже можно отнести туда. В раннюю эпоху, когда только появлялись межсетевые экраны, ну, межсетевой экран — это устройство, которое ставится между одной какой-то защищаемой системой и всем остальным миром, терминирует весь сетевой трафик на себя и по каким-то правилам решает, какой трафик пустить по каналу, а какой заблокировать. И вот ряд ранних реализаций межсетевых экранов имели так называемое правило разрешить по умолчанию. То есть если он не сконфигурирован, он все разрешает. Это способствует такому эффекту, что системные администраторы не обращают внимания на конфигурацию этого фаервола до тех пор, пока что-нибудь не случится реально. И вот те фаерволы, которые, казалось бы, простая вещь, просто при их включении с нуля блокируют все, вот они стимулируют к тому, чтобы прописать правила, что же разрешено действительно, и эти правила проверить на корректность, они работают. Вот система первого типа вообще не работает, и это, по сути, является уязвимостью проектирования. Уязвимости реализации ведут к наиболее широко представленному классу уязвимостей ПО в настоящее время. Вот если вы заглянете в такие, на такие ресурсы, как securityfocus.com, один из старейших трекеров уязвимостей, там у него где-то бактрек. Возможно, не так сразу, но там в поиске можно ввести или из менюшки выбрать. Вот там публикуются security advisories, сообщения об уязвимостях в ПО. А в настоящий момент, если туда заглянуть, то там картина примерно такая. Это 90% уязвимостей типа XSS в каких-нибудь вебовских продуктах, как правило, коммерческих, или там PHP-based. 10 лет назад картинка была немного другая. Ну, вот статистика по тем же продуктам Microsoft, она довольно широко там представлена, особенно вот во времена Windows 2000 XP и более ранее. И есть еще уязвимости конфигурации. То есть это когда система, в принципе, способна работать корректно и безопасно, но по какой-то причине ее настроили так, что она не является безопасной. Простые примеры, возможно, с протоколами FTP. Часть FTP серверов позволяла так настроить конфигурацию, что вроде бы там аутентификация по пользователям, но при этом все равно включается анонимус доступ, при этом он имеет доступ ко всем папкам пользователей. Ну, без всякой эксплуатации каких-либо там уязвимостей. Ну, уязвимости настройки туда можно. Наверное, более широкий класс просто уязвимости эксплуатации. Да. Вот. И по end-user, по тому программному обеспечению, которое функционирует совсем у конечных пользователей, у самых конечных, то есть у тех людей, которые держат компьютеры дома и не используют их для своей там, бизнес-деятельности, то есть или сами просто не связаны с информационными технологиями и не заботятся о безопасности. Вот у них как раз уязвимость эксплуатации — это подавляющее количество примеров уязвимостей, которые могут проистекать из… Ну, люди, например, просто открывают итачменты, которые им присылают в спаме такие вещи. При этом антивирус, который там работает, иногда ничего не способен с этим сделать. Ну, здесь сложно. Вот если, наверное, это надо от легкости исправления плясать, потому что вот если у нас значение по умолчанию в случае фаервола, это трудно исправить. Это надо патчить программный код. А тут, наверное, все-таки эксплуатация. С другой стороны, действительно, очень много есть домашних роутеров, которые захватываются сетевыми червями просто потому, что у них известные пароли по умолчанию. Про уязвимости у нас также есть целая отдельная глава. Мы там подробно рассмотрим, какие есть уязвимости. Особенно уязвимости реализации, ошибки переполнения буфера. Ну, три основных класса можно перечислить сразу. Это ошибки переполнения стека, кучи и уязвимости еще в форматной строке, переполнение форматной строки, так называемое. А вроде бы все из классов. Вот. В чем суть? Это ошибки, как правило, которые возникают в языках более-менее низкого уровня, типа C, где нет встроенного контроля границ объектов, которые порождаются и используются в этом языке. То есть там, ну, строки или вообще указательная арифметика в C. Там просто, в принципе, ничего нельзя сделать. А, ну, на уровне языка, если операционная система не имеет встроенных механизмов защиты. Современная ситуация, конечно, такова, что операционные системы имеют уже давно кучу механизмов защиты от того же переполнения стека. Но переполнение кучи, например, сегодня до сих пор еще пока не решенная задача целиком. Есть отдельные там способы типа Data Execution Prevention там, Windows, аналогичных механизмов в Linux, рандомизация адресного пространства и там, и там. Но до сих пор появляются эксплойты, то есть примеры атак, успешных атак на уязвимости переполнения кучи. Например, в 2010 году в начале, в феврале где-то была опубликована статья на как раз переполнение кучи и эксплуатацию уязвимости в виртуальной машине Adobe, которая используется во флеш-движках во всех. Ну и осенью этого года что-то выходило про Adobe Flash тоже. Вот, на рисунке, который вот взят с Википедии, как раз классический пример переполнения стека. Его вы сможете попробовать, скорее всего, на том Linux, который мы возьмем для практикума, для домашних заданий. Но на тех системах, которые используются в продакшене, этого воспроизвести будет нельзя. В чем там суть? Вот если посмотреть на то, как стек располагается, как вообще располагаются структуры процесса в памяти на этапе выполнения, то вот если смотреть от нулевого адреса там до конца, то в самом верху расположено адресное пространство ядра, остальное — это виртуальное адресное пространство процесса, где есть выделенные области. В самом конце находится стек, потом сегмент связывания, memory mapping, который содержит там в мэппинге файлов и наверняка содержит все списки, которые поддерживает malloc там при генерации, при инициализации кучи, при добавлении туда чанков и так далее. Дальше идет, собственно, куча и несколько сегментов. Сегмент статических переменных, которые вначале инициализируются нулями, потом сегмент данных и, собственно, в самом низу сегмент кода, где находится программа. В настоящее время в большинстве операционных систем сегмент кода является при запуске read-only, но иногда можно его сделать и read-write с помощью динамических вызовов. Так вот, куча и стек, они растут в разных направлениях. Стек растет от старших адресов к младшим. При этом данные туда помещаются, ну вот, как, если вы вспомните, как работает стек, то при вызове любой функции сначала в стек записывается адрес возврата, то есть то, куда в программе надо вернуться после того, как функция завершится. Потом записываются локальные параметры, переменные параметры функции, потом ее внутренние переменные, локальные, которые объявлены внутри функции. И вот в примере сам пример, куда я делал. Пример простой. Там есть функция типа foo, да, которая принимает, принимает в качестве параметра указатель, вот этот char-звездочка на бар, и имеет внутреннюю переменную char, куда она с помощью strcpy копирует параметр. Если на средней картинке мы передаем этой функции как параметр аргумент hello, то вот он там уложится в массив, который статически внутри функции, нормально, ничего не перезапишет. Если же мы туда запишем что-то длиннее, чем 12 байт, то последовательно сверху вниз будет затираться все, что лежит на стеке, и в конечном итоге этим окажется адрес возврата. Если мы поместим в этот адрес возврата каким-то образом, вычислим, например, начало тех данных, которые мы туда записали, если у нас нет рандомизации стек, то это вообще просто. Мы смотрим на там дамп программы, смотрим, какие адреса там выделены стеку и так далее, и просто вычисляем, чего нужно поместить сюда. Вот. Если мы туда попали, дальше мы просто спускаемся, исполняем. То есть передача управления идет на ту ячейку, которая лежит вот здесь. А эта ячейка при вызове функции просто сохраняется, ее адрес сохраняется в регистр ESP, по-моему. Все. Если записать после вот этих данных там чего-нибудь реальное, ну, что угодно, это что угодно выполнится. Уязвимости эксплуатации стека немножко сложнее и, как правило, ну не немножко, а существенно сложнее. Они эксплуатируют уязвимости стандартной обвязки над системными вызовами порождения динамической памяти. Если вы почитаете, это, кстати, рекомендуется, как реализован алгоритм выделения памяти в вызовах malloc, то вы увидите, что там в тех чанках, которые выделяет malloc, в начале и в конце есть служебная информация, которую malloc использует потом при освобождении. И вот если ну, уязвимости переполнения, как правило, связаны с тем, что эти области перезаписываются таким образом, что портятся вот эти внутренние структуры молока при освобождении, и через это передается там управление куда-нибудь, куда нужно атакующему. Вот, вот это все дело, как организован конкретный образ конкретной программы, можно легко посмотреть стандартными средствами операционной системы, которую мы будем рассматривать. И как раз первое задание будет заключаться в том, чтобы вы научились это делать, чтобы научились смотреть, где находится так, сегмент кода, где находится сегмент данных, конкретные значения в объектнике и сравнивать их с значениями во время рантайма, во время прогона программы. Вот здесь на этом рисунке показан пример структуры процесса в Linux, то есть структура задачи. Она как раз указывает, в ней есть указатели на соответствующие сегменты в режиме прогона. Все, переходим к инструментарию. Значит, первое — это версия Linux, с которой мы будем работать. Это будет DVL. DVL — это специальный дистрибутив, который реализован в виде загрузочного ISO, то есть образа загрузочного DVD, он весит 1,7 гигабайт, что ли. В нем собраны уязвимые сервисы, они там как бы сразу есть. И в нем также собраны инструменты по эксплуатации этих уязвимостей. И первые задания у нас будут связаны с инструментами, которые перечислены дальше. Это отладчик GDB, утилита по работе с исполнимыми файлами из состава пакета binutils, прежде всего objdump. И для трассировки системных вызовов в процессах будем использовать strace. Я сейчас покажу, как выглядит. Вот здесь первая ссылка — это, собственно, сайт DVL, но на загрузку там идет ссылка на торрент. Чтобы не качать слишком долго, мы на своем FTP выложили вот по второму адресу, собственно, образ этого же DVL. Мы не патчили его и не клали туда никаких своих рутовых сертификатов. Это как бы гарантируется. Пожалуй, все, что там идет дальше, я уже не успею. Мы оставляем на ту главу, которая будет по формальным моделям. Сейчас я просто покажу, что мы хотим, чтобы вы научились делать. Вот это, собственно, DVL. Сейчас я скипну в конец, там задание. Задание будет разослано в рассылку. Если кто-то сейчас не в рассылке, о господи. Можете записать на бумажку, сделать на бумажке. Так, задание 4 на неделю. Первое, это на самом деле четвертое, кстати. Ну, можете с помощью GDB просто посмотреть на любой процесс, там есть встроенная команда help, и попробуйте увидеть секции там data, текст, статические переменные, которые инициализируются при старте. Дальше пример на strace. То есть вот если посмотреть, как strace выглядит в Linux, то это что-то такое. Нет, не такое. Что-то он крашнулся, что ли? Вот, например, программа листинга файлов в текущей директории. Это вот текущая директория рута на DVL, как она есть по умолчанию на том образе, который у нас выложен. Соответственно, под S-Trace мы можем посмотреть все системные вызовы, которые делаются для того, чтобы посмотреть список файлов. Вот. И здесь можно пронаблюдать системные вызовы, которые предшествуют, собственно, полезной деятельности этого LS. Большинство из них связано с тем, что пытаются подгрузиться разделяемые библиотеки и грузятся всякие конфигурации этих разделяемых библиотек. Вот. И сравните это с тем, как выглядит ls-l. То есть что там добавляется, супротив strace ls, и что это то, что добавляется, как бы что оно делает. Третье задание, такое исследовательско-обзорное. Надо собрать все определения конфиденциальности, целостности и доступности в тех источниках, которые вы найдете, минуя Википедию. Это оранжевая книга, так называемая, 80-х годов. Это важно, потому что потом она была переименована в Common Criteria, который тоже надо посмотреть. Собственно, ISO 27001. И еще поищите стандарт Банка России, который отдельно от всего. И сравните эти определения. Вот. И задание 4, которое на самом деле один, это вот надо эту программу исследовать с помощью GDB и ObjDump. В эту программу куда-нибудь в какой-нибудь исходничек скопируете, соберете с помощью GCC на DVL и запустите без параметров. Она тут делает совершенно тривиальную вещь. Все, что она получила у нас TDIN, она пытается вывести. Сначала скопировав... В bad message. Вот. Запустить под GDB надо сделать несколько конкретных вещей. Сначала нужно посмотреть backtrace, то есть состояние стека на момент, когда, ну, здесь произойдет при запуске без параметров, произойдет доступ по null. То есть print попытается распечатать содержимое ячейки с адресом 0. Это, естественно, вызовет аппаратную ошибку защиты памяти, и программа завершится по segmentation fault, то есть ошибка защиты памяти. Под отладчиком вы сможете посмотреть содержимое стека в тот момент, когда программа упала. Я здесь не привожу никаких команд GDB, которые надо для этого набрать. Я надеюсь, у вас хватит для этого. Хватит мужества и способностей посмотреть в Гугле и в Мане на GDB. Дальше вывести листинг секции кода в момент segmentation fault, вывести список локальных переменных их значений, вывести аргументы запуска, поставить breakpoint на функцию main. Есть такие, кто вообще с C не знаком? Это хорошо. Вывести на экран, поставить breakpoint на main и выполнить пошагово. Пошагово можно в разных режимах. Там step-i — это пошагово по инструкциям ассемблерной, в смысле машинам, или по функциям, собственно, в исходнике. Собирать надо, естественно, с отладочной информацией. Тоже посмотрите, как это делать, если кто не знает. И последнее — вывести на экран значение переменных bad message, good message с помощью GDB, то есть распечатать там встроенной командой print. Посмотрите. А с помощью ObjDump посмотрите заголовки всех секций того исполнимого файла, который получился в результате компиляции. Дезассемблируйте секцию кода. Ну, можно тоже все секции дезассемблировать, посмотреть, что из этого получится. Почитать. Там очень много чего предшествует, собственно, началу исполнения, то есть функция main. Посмотрите, что происходит в предшествующее началу программы, моменты и что происходит после ее завершения. Дезассемблировать секцию кода, найти участок, который соответствует функции main, сравнить с выводом дезассемблирования в GDB. Тут прежде всего интересуют адреса инструкций. Там в случае рандомизации могут быть некоторые различия. Вот. И весь листинг вот этого задания, то есть все, что у вас в терминале происходит, и предыдущих заданий, второе, то есть третье, которое обзорное, тоже надо что-нибудь напечатать, вот это все присылайте на один из следующих адресов. Либо на мой, можно и в рассылку. Только, пожалуйста, не те, кто делает все сразу правильно. А заодно мы просто узнаем, какой средний уровень аудитории. Если эти задания тривиальные, то мы в следующий раз начнем с чего-нибудь более интересного. Ну, закончим. И... Андрей, у тебя работает вот такой? В конце SU. Я не уверен, что SRU будет работать. Наш адрес. Гамаюн, собака, CSMSUSU. G-A-M-A. J-U-N. J-U-N, cs.msu.su. И петант, петухов Андрей, собака, lvk.cs.msu.su. Вопросы по вот этому заданию есть у кого-нибудь? Листинг чего? А, да. Ну, раз вопросов нет. Да, я дам 2 минуты, и я еще обещал адреса на курс и рассылочку. Так, это, кажется, было... Сейчас я найду. Ты пока можешь говорить, я сейчас высвечу адреса.
Целью конкретную систему, конкретную конкретный сайт, конкретную систему, конкретную сеть и пытаются с ней что-то плохое сделать. Соответственно, задача в данном случае защищающейся сети, если она видит, что против нее могут быть предприняты направленные атаки, сделать, не защититься полностью, да, сделать так, чтобы злоумышленник не смог, реализовать свои плохие действия за предполагаемый бюджет его ресурсов. Кстати, затруднить ему максимально его действия. Прекрасно осознавая, что какие-то дорогие меры они, возможно, смогли бы и полностью защитить, но они просто не нужны. Потому что у нас вот, такой вот такая игра в защитников и атакующих. А есть второй класс злоумышленников, которые не направленные атаки осуществляют. То есть они ищут где-либо уязвимые системы и производят на них атаки. В данном случае у нас очень хорошо действует правило с медведем и двумя друзьями, которые от него убегают. Вопрос. Как надо бежать от медведя, если вы со своим другом бежите на утек? Не надо бежать, да, не надо бежать быстрее медведя, надо бежать быстрее, чем ваш друг. Соответственно, если вы чувствуете, что основная аудитория, вообще на вас не будут осуществляться направленные атаки, то можно прикинуть средний уровень защищенности вашей отрасли вообще по интернету, ну, среднюю температуру в больнице, и реализовать свою систему безопасности немножко выше, чем вот эта вот средняя температура по больнице. Таким образом, вот эти ненаправленные атаки, ненаправленные злоумышленники, реализующие ненаправленные атаки, просто ну, им будет не так, что ли, не так будет приличать ваша система, потому что они вот скорее найдут уязвимые системы намного быстрее где-то в другом месте. Вот такой вот, что ли, экономический ракурс. Надеюсь, он только короткий. У вас скорректировал представление о том, что на самом деле все в нашей жизни, конечно, привязано к деньгам.
Вопросы ко мне есть? Тогда, если больше нет вопросов, сегодня лекция закончена. В следующий раз будет Владимир Иванов, основным лектором, будет рассказывать про криптографию.